Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Устраивая наше спасение ценой своей богочеловеческой жертвы, ценой креста и пречистой крови, Христос старается научить своих учеников тому, как они будут в дальнейшем созидать Церковь. Потому что Церковь – это есть истинно Дева Божия на земле. Это именно богочеловеческий организм, который, можно сказать, и образует собой еще здесь или уже здесь на земле грядущее Царство Небесное. Потому что Царство Божие приблизилось во Христе и обретается через веру и покаяние, и образуется, и даруется опыт богообщения именно здесь, еще на земле, в Церкви Христовой, и это прообразует грядущее общение с Богом, полноту этого общения. Почему Христос говорит ученикам, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Безусловно, вот эта апостольская священническая власть, она является неким таким великим таинством. Это не есть какой-то магизм, это не есть что-то формальное, когда тот или иной облеченный саном, что бы ни сказал, и уже оно само собой по слову, обетованию Господа должно обязательно так и осуществиться, так и исполниться. Непогрешимых нет людей вообще в принципе. Даже у католиков Папа Римский не является во всем непогрешимым, а только тогда, когда на это уполномочен самой католической организации особым образом. А в православии вообще нет понимания такого, чтобы кто-либо, один человек, был заведомо непогрешим. Непогрешим только Дух Святой, только сам Бог. Только Его действия в Церкви и вообще во всем мире. Но вот это вот таинственное осуществление власти Божией и власти священнической в Церкви является на самом деле осуществлением любви, осуществлением именно устремления к Богу, единства молитвенного собрания. Почему Господь и говорит, что если двое или трое собраны во имя Мое, то и Я посреди них, и что не попросите у Отца Небесного, то будет. Но даже небольшое такое собрание или более многочисленное, оно действительно должно быть истинно во имя Христова. Не по формальным признакам, только там каноническим, церковно таким вот юридическим, если так можно выразиться, как это исторически сложилось, а по истинному устремлению ко Христу. И вот здесь же, в этом евангельском эпизоде, приводится такой момент, когда апостол Петр спрашивает у Христа: «Господи, а до скольки же мне прощать брата моего, который против меня согрешает? До 7 ли раз?» А Христос говорит: «Истинно говорю тебе, что не до 70 раз». То есть в такой, можно сказать, геометрической прогрессии, то есть всегда прощать. И оказывается, что этот эпизод здесь, видимо, не случайен, применительно к власти вязать и решить, и что не попросите во имя Мое, а является неким необходимым условием дух прощения, милосердия, любви, истинности христианского собрания, Христова собрания. Увы, к сожалению, как часто приходится слышать, и в себе самом порой нам приходится в самих себе видеть движения совершенно обратные. Иногда даже здесь, в церкви, частенько слышишь такие жалобы: вот я тут в храм пришел, пришла, а она там стоит перед иконой или перед подсвечником, или на исповедь, все загородил, загородила, не так молится, не так крестится, не так свечку передает, мешает, вот, ведет себя неподобающим образом, искушение. Вот я не выдержала и ей наговорила. А потом другой человек одновременно говорит: а на меня тут я пришла помолиться, у меня там такое-то горе, у меня такое-то недоумение, на меня тут бросаются, не так стоишь, не так молишься, не так крестишься, не так свечки ставишь. И таких случаев, к сожалению, сколько угодно. Казалось бы, невелик-то грех, вроде ни у кого не убили, не украли там, хотя можно и словом так уязвить, что прям убивать словом можно. У некоторых язык такой бывает, что действительно от гиены воспаляется, возгревается. Нет бы помолчать, раз внутри все кипит. Так нет, надо еще и высказать и уязвить ближнего. Как это ни странно или даже не страшно, но да, это даже в храме бывает. Но ведь где ж тогда дух милосердия и прощения в нас, если мы об этом притыкаемся достаточно регулярно? Тогда во чье имя наше собрание, если вместо прощения, милосердия, любви друг к другу, ревность, осуждение, неприязнь? Тогда мы можем оказаться собранием не Христовым, а, можно сказать, по сути своей, антихристовым. Потому что вместо заповедей евангельских, вместо Христа, себя самих ставим на первое место. А то, что вместо Христа, то есть антихристово, по сути своей. Антихрист – это буквально именно вместо Христа, который приходит. И если не Дух Христов в нас торжествует и главенствует, то чей же Дух в таком случае? Если это оказывается Дух не единения во Христе, а Дух разделения, чтобы поводом для разделения не служило. И вот апостол говорит очень важные слова, которые иллюстрируют, подчеркивают то, как им должно каким должна быть на самом деле церковь, какими мы должны быть как христиане, собранные в церкви, и какими не должны быть. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна. Или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ними все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Действительно, мы видим в церкви великое многообразие собравшихся. и патриарх-предстоятель в церкви, первый иерарх, первый именно возносящий молитвы о всем народе и имеющий самые важные и административные, и организационные функции, и уборщица в храме, и вообще только переступивший, может быть, крайне немощный, больной и на вид не очень нам приятный человек, который только подходит к исповеди, может быть, впервые, он не менее важен, а может быть, даже и более, как здесь апостол говорит, потому что о нем должно быть все наше попечение, о том человеке, который вошел в храм впервые, попечение о том, чтобы он дошел до Христа, чтобы он ощутил здесь дух некой заботы о нем, любви, а не дух ревности, презрения и негодования, что не так зашел, не так перекрестился, не так встал, не так свечку взял, слишком долго на исповеди был, и вообще какой-то не такой, с мороза, с улицы, выражаясь вульгарным языком, так и раз не такой отличный, еще неопытный и, в общем-то, вчера еще совершенно чужой человек, но в храм переступил порог, с какой на самом деле мы, считающие себя христианами, должны были бы большой любовью к нему отнестись, а не с духом некого негодования, презрения и ревности. Увы, очень часто именно происходит как раз-таки явление вот этого духа некой ревности и нехристианского на самом деле в нас. Почему? Что ж такого сложного проявить хоть какое-то терпение, хоть какое-то милосердие, хоть какую-то элементарную предупредительность и сочувствие? Разве Бог ждет, что человек, только впервые переступающий храм, уже должен все знать, всю нашу атрибутику, всю нашу ритуалистику, которую мы привыкли, иногда считаем, что это и есть самое главное в исполнении закона Божьего? Как чего куда повернуться, когда перекреститься, когда поклон положить? Какие каноны прочитать, какую пищу не съесть перед причащением, не дай Бог? Да это в глазах Божьих все вообще не имеет никакого решающего значения. Это имеет значение только для нас в утруждении самих себя пред Богом, чтобы немного хоть как-то себя заставить в разум истины прийти. А Господь ждет, чтобы в нас был дух милосердия, наконец, дух любви, дух сочувствия, дух самой элементарной жертвы. Стоим здесь в храме на своем привычном месте, но подвинься, подвинемся, если кто-то пришел еще совершенно неопытный. Что мы это место выкупили, что ли, так сказать, у патриархии, что мы к нему так привязаны, что никто нас подвинуть, не дай Бог, не зацепи, не спроси, не так рядом не встань. Увы, повторюсь, такие проявления регулярно в нашем церковном собрании, не только в нашем, наше еще не самое, можно сказать, в этом смысле худшее, но у нас в церкви имеют место быть. И никак мы от этого совсем не избавимся, от этого духа фарисейского превозношения пред другими людьми. Хорошо, мы научились некому христианскому фарисейству, научились знанию неких правил, но пора бы и прилагать усилия, чтобы, превозмогая этот дух формального такого фарисейского понимания веры, какие-то искать начатки любви, прощения и милосердия. Тогда мы на самом деле начнем быть недалекими от спасения, от Царства Небесного находиться, быть. Господи, помоги нам в этом. Аминь.